Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Забытая музыка больших композиторов». А начнем с новой беседы любителей русского слова, которую на «Волнах свободы» мы ведем с Борисом Михайловичем Парамоновым. Исполнилось 125 лет со дня рождения Ирины Владимировны Адуевцевой, поэта и прозаика, жены Георгия Иванова и ученицы Николая Гумилева.
Любимой ученицей, следовало бы добавить, Иван Никитич.
Да, пожалуй. Учеников и учениц у Гумилева было множество. Он любил играть мэтра, называл себя синдиком цеха поэтов. Адуевцеву считал лучшей своей ученицей и так часто и настойчиво об этом говорил, что Корней Чуковский в шутку предложил плакат на Адуевцеву повесить с надписью «Ученица Гумилева». Гумилев научил ее тому стиховому жанру, к которому и сам тяготел, к балладе, сюжетному стихотворению, рассказу в стихах. Одна из ее баллад стала знаменитой «Толченое стекло».
Ее даже Ахматова вспоминала, активно Адуевцеву не любившая.
Эта нелюбовь и резкие отзывы были связаны с мемуарами Адуевцевой, которые Ахматова могла прочитать в «Альманахе Мосты» или в «Нью-Йоркском новом журнале». Она сочла их лживыми. Это, конечно, нельзя не упомянуть, но с непременным добавлением о повышенно критическом отношении Ахматовой ко всему, что писалось о ней.
Да, Ахматова создавала о себе самой самый настоящий миф. Об этом Александр Жалковский очень убедительно написал. Но вот что нужно сразу же зафиксировать. Адуевцева – автор двухтомных мемуаров, написанных в эмиграции «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Это самое известное ее сочинение, считавшееся до сих пор как бы ее пропуском в передние ряды русской литературы.
Вы хотите сказать, что это лучшее ее произведение?
По крайней мере, самое известное и самое тиражное. Ведь Адуевцева в 1988 или 1989 году вернулась из эмиграции на родину, в родной свой Петербург, и еще 3 года прожила в квартире на Невском проспекте. Родина встретила ее царским подарком. Эти ее мемуары были напечатаны громадным тиражом. Первый том – 125 тысяч экземпляров, второй – 500 000. В эмиграции такие тиражи и не снились.
Последние судороги советской издательской практики. Сейчас такие тиражные пиршества, опять же, невозможно.
Известно, что сейчас готовится научное издание мемуаров Адуевцевой. Олег Ликманов работает над ним. Он уже в Фейсбуке жалуется. 900 страниц корректуры со всем научным аппаратом.
Кстати, Ликманов в некоторых своих публикациях коснулся этого вопроса. Почему Ахматова считала мемуары Адуевцевой лживыми, и так ли это?
Я видел эту публикацию. Ликманов посчитал все высказывания Ахматовой, приведенные Адуевцевой. Их 23. Неверным счел он только одно. Но давайте все-таки поговорим о стихах Адуевцевой. Она еще в России в 21-м году успела выпустить сборник под названием «Двор чудес» со всеми ее балладами. «Толченое стекло» полностью читать не стоит, очень оно длинное, вкратце. Мужик продавал муку, подмешав к ней мелкое истолченное стекло. И как все это плохо кончилось. Ну вот прочтем концовку разве.
7 кляч дощатых, 7 гробов везут по мостовой. Поет хор бабьих голосов, слезливо упокой. Кого хоронишь, Константин? Да Машу, вот сестру, в четверг вернулась с именин и померла к утру. У Николая умер тесть, Клим помер и Фома. А что такое за болезнь? Не приложу ума. Ущербная взошла луна, солдат ложится спать, как гроб тверда и холодна, двуспальная кровать. И вдруг, или это только сон, идет вороний поп. За ним огромных 7 ворон несут стеклянный гроб. Вошли и встали по стенам, сгустилась сразу мгла. Брысь, нечисть, в жизни не продам толченого стекла. Но поздно, замер стон у губ, 7 раз прокаркал поп, и 7 ворон подняли труп и положили в гроб, и отнесли его туда, где 7 кривых осин питает мертвая вода чернеющих трясин. Макабрическое, по-моему, сочинение.
Давайте еще одну балладу, она и покороче, и вроде как повеселее.
Баллада об извозчике. К дому по бассейной 60 подъезжает извозчик каждый день, чтоб везти комиссара в комиссариат. Комиссару ходить лень. Извозчик заснул, извозчик ждет, и лошадь спит и жует, и оба ждут, и оба спят. Пора комиссару в комиссариат. На подъезд выходит комиссар Зон. К извозчику быстро подходит он. Уже не молод, уже не стар. На лице отвага, в глазах пожар. Вот каков с собой комиссар. Он извозчика в бок и лошадь в бок, и сразу в пролетку скок. Извозчик дернет вожжой, лошадь дернет ногой. Извозчик крикнет «Ну!» Лошадь поднимет ногу одну, поставит наземь опять. Пролетка покатится вспять. Извозчик щелкнет кнутом и двинется в путь с трудом. В 5 часов извозчик едет домой. Лошадь трусит усталой рысцой. Сейчас он в чайной чаю попьет. Лошадь сено пока пожует. На дверях чайный засов и надпись «Закрыто по случаю дров». Извозчик вздохнул. Ух, чертов стул! Почесал затылок и снова вздохнул. Голодный извозчик едет домой. Лошадь снова трусит усталой рысцой. Наутро подъехал он в пасмурный день к дому по бассейной 60, чтоб везти комиссара в комиссариат. Комиссару ходить лень. Извозчик уснул, извозчик ждет, и лошадь спит и жует, и оба ждут, и оба спят. Пора комиссару в комиссариат. На подъезд выходит комиссар Зон. К извозчику быстро подходит он. Извозчика в бок и лошадь в бок, и сразу в пролетку скок. Но извозчик не дернул вожжей, не дернула лошадь ногой. Извозчик не крикнул «Ну!», не подняла лошадь ногу одну. Извозчик не щелкнул кнутом, не двинулись в путь с трудом. Комиссар вскричал, что за черт? Лошадь мертва, извозчик мертв. Теперь пешком мне придется бежать на площадь Урицкого 5. Небесной дорогой голубой идет извозчик, и лошадь ведет за собой. Подходят они к райским дверям. «Апостол Петр, отворите нам!» Раздался голос святого Петра. «А много вы сделали в жизни добра!» Мы возили комиссара в комиссариат, каждый день туда и назад. Голодали мы 1305 дней. Сжальтесь над лошадью бедной моей. Хорошо и спокойно у вас в раю. Впустите меня и лошадь мою. Апостол Петр отпер дверь, на лошадь взглянул. Ишь, тощий зверь! Ну, так и быть, полезай. И вошли они в Божий рай.
Ну, вот такие баллады писала Адуевцева. Считается, что это от нее пошла в ранней советской поэзии мода на баллады. Подхватил эту моду Николай Тихонов, потом Багрицкий подключился.
А в других поэтических жанрах она себя пробовала?
Не без этого, но получалась разбавленная Ахматова. У Адоевцевой, помимо баллад, есть только одно запомнившееся стихотворение, очень коротенькое. «Нет, я не буду знаменита, меня не увенчает слава. Я, как на сан архимандрита, на это не имею права. Ни Гумилев, ни злая пресса не назовут меня талантом. Я маленькая поэтесса с огромным бандом».
Это очень мило.
Именно так, другого не скажешь. Этот ее банд вообще в историю русской литературы вошел. На всех своих фотографиях она его демонстрирует, на молодых фотографиях.
Это еще песенку Вертинского напоминает. «Я маленькая балерина, всегда нема, и скажет больше пантомима, чем я сама».
О нет, Адоевцевой было что показать помимо бандов. Собираясь говорить о ней, я сделал интересное открытие. Она, оказывается, писала очень неплохую прозу. И первый же ее рассказ похвалил не кто-нибудь, а Бунин. Известно его письмо Виноверову, в котором он писал: «Кто такая Ирина Адоевцева? Пожалуйста, передайте ей мой привет и скажите ей, что хочу с ней познакомиться». И приписка: «Я слышал, что она прелесть какая хорошенькая».
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Ирина Адоевцева. Адоевцева вспоминает также, что когда ее познакомили с Буниным, он очень внимательно ее разглядел, обратив особое внимание на ноги.
Ну, Адоевцева еще в Петербурге привыкла к знаменитым поэтам и писателям. Так что поговорим о ее прозе. Она имела немалый успех, эта проза, переводилась на иностранные языки. До войны она написала 3 романа «Ангел смерти», «Изольда» и «Зеркало». После войны еще один «Оставь надежду навсегда». Тоже поначалу в переводах этот роман появился, и только потом по-русски. Этот последний роман «Оставь надежду навсегда» слабее других. Адоевцева решила написать о советской жизни. И это, конечно, сказалось на качестве прозы. Жизни советской 30-х годов и потом послевоенной она не знала. Получилось, что называется, не без клюквы. Но ведь перевели, прочитали, понравилось. В одном из постсоветских уже изданий Адоевцевой, где собрана ее проза, рассказы и романы, даны выдержки из отзывов иностранной прессы на переводы ее романов. Ну, вот такие, например.
«Манчестер Гарден. Трудно сказать, что прекраснее в этой на редкость прекрасной книге. Ангел смерти так нежно и тонко написан, что его можно сравнить только с самыми воздушными рассказами Катерины Мансфельд». «Таймс». Изысканный и очаровательный аромат романа нельзя передать словами. Книга очень умна и интересно построена. Каждая фраза полна трагикомического смысла. «Гастония Газет». На книге Адоевцевой лежит безошибочная печать очень большого таланта. Мы даже осмелимся поставить ее на один уровень с Чеховым. Никакая похвала не кажется нам чрезмерной в отношении ее книги.
Каково? И ведь не только с Кэтрин Мэнсфилд сравнивают, но и с самим Чеховым. Сочиняя такие романы и вызывая такую прессу, очень недурно жилось в эмиграции Ирине Адоевцевой.
Да ей и без литературы хорошо поначалу жилось. У нее же был богатый отец, оззейский немец, уехавший в Ригу к своей недвижимости. Настоящее имя самой Адоевцевой – Ираида Густавовна Гейнеке. Адоевцева – ее девическая фамилия по матери, которую она взяла псевдоним. В 1931 году ее отец умер, оставив дочери немалое наследство. Адоевцева и Георгий Иванов купили виллу в курортном Биарице и вели вполне светскую жизнь. Устраивали турниры, бриджи. Самое что ни на есть светское занятие.
Такая жизнь длилась до войны. В войну немцы изъяли виллу, устроив в ней военный штаб, а потом союзная авиация ее разбомбила. Кончилась хорошая жизнь. Доживать Адоевцеву и Георгию Иванову довелось в богадельнях. Но Ирина Владимировна и тут нашлась. Уехала в перестроечный Советский Союз, так что остаток жизни провела опять в комфорте. Вокруг нее кучковались питерские поэтессы, которым она много чего интересного рассказывала о своей молодости. И до меня эти разговоры доходили. Но это, что называется, офф-рекорд. Вернемся к литературе, к ее художественной прозе.
Борис Михайлович, а все-таки, что вы сами скажете о ее мемуарах?
Мемуары Адоевцевой не избегли обычных ошибок этого жанра. Они излишне билетаризованы. Она записывает разговоры, происходившие полвека назад. Иногда, впрочем, делает это искусно. Мне понравилось то, что она написала об Андрее Белом. Очень похоже на то, как сделала это Цветаева в мемуаре о Белом «Пленный дух». Такое совпадение не случайно и говорит о правде воспроизведенного образа. Вообще же героем первого тома «На берегах Невы» является бесспорно Гумилев, а второго тома «На берегах Сены» – Бунин. Очень хорошо в первом томе Мандельштам описан. Он был очень смешливым, когда Адоевцева его знала. Во втором томе рассказана жуткая история об Адамовиче, друге семейства Адоевцева и Иванова. У Адамовича за границей была богатая тетка, замужем за англичанином. И она дала им, всем троим, крупную сумму для покупки квартиры в Париже. Так, чтобы Адамович жил с ними, что возражений не вызвало. И вот Адамович эти деньги проиграл в Монте-Карло. Он умолил Адоевцеву продолжать игру, уверяя, что у нее счастливая рука. И действительно, Адоевцева в течение недели или двух отыграла эти деньги, играя осторожно по маленькой. Что не говорите, а звезда Ирины Владимировны была счастливой. Но вернемся к художественной прозе Адоевцевой. Я приводил уже отзывы иностранных критиков. Сейчас дам русские. Первым тот же Адамович.
Сущность ангела смерти в какой-то неопределенной иррациональности, его насквозь проникающей. Наш мир, наша земля, наши люди. И все-таки не совсем то, не наше дыхание. Умение Адоевцевой ей никогда не изменяет. Но ее отталкивает жизнь, не дает ей окончательно к себе приблизиться. Как будто слишком плотен для нее земной воздух, и ей суждено только витать и летать над ним. Повторяю, мне кажется, в этом главная прелесть романа. Но и если быть к этой стороне его малочувствительным, надо было бы признать в нем большие достоинства. Вкус, простоту, которую только самый неопытный глаз примет за небрежность, свободу, точность. Можно было бы указать, что такие лукаво-беспечные, наивно-жестокие, невинно-порочные подростки еще не знакомы нашей литературе, и что это новая в ней тема, достойная пристального внимания.
Ну, а уж коли речь зашла о невинно-порочных подростках, то неизбежно появление еще одного рецензента – Набокова. Правда, он пишет не об «Ангеле смерти», а о втором романе Адоевцевой «Изольде». Приведем его текст почти полностью.
Главные действующие лица этого романа – Лиза, брат ее Николай, их мать, двое материнских любовников – еврей Рохлин по прозванию «Кролик» и Борис, и двое Лизиных поклонников – англичанин Кромуэль и Андрей. Лизе 14 лет, Андрею 16, Николаю, по-видимому, столько же, да и Кромуэлю не больше, так как он еще учится в среднеучебном заведении Итоне. Знаменитый надлом нашей эпохи, знаменитые дансинги, коктейли, косметика. Прибавьте к этому знаменитый эмигрантский надрыв, и фон готов. На пляже в Биарице молодой Кромуэль читает книгу «Тристан и Изольда». Вдруг прямо на него шла Изольда. Большие светлые прозрачные глаза внимательно смотрели на море, будто ожидая чего-то. Знакомое, увы, читателю ожидание. Автор топит какую-то девочку и в общей суматохе очень ловко знакомит Кромуэля с Изольдой, которую на самом деле зовут Лизой. Кромуэль знакомится и с братом Лизы, причем с бухты-барахта спрашивает его, играет ли он в поло, теннис, футбол, крикет. Такой англичанин пахнет клюквой. К тому же он итонец, а у итонцев спортивный наскок считается моветоном. Далее фабула развивается так. Все возвращаются в Париж. Кромуэль, Лиза, Николай, мать, ее толстенький и несчастный кролик, которого она разоряет и не любит. В Париже кролик продает жёнины серьги, и на эти деньги Лизина мать уезжает с Борисом в Ниццу. Аналогичная история происходит и в детском мире. За счет Кромуэля кутят Лиза, Николай и Андрей, и в конце концов итонец остается без сантима. Но у него есть мать, у матери же есть драгоценности. Николай и Андрей, которым нужны деньги для современного разгула, убеждают Кромуэля мать ограбить. Дескать, деньги нужны для конспиративной поездки в Россию. Влюбленный в Лизу Кромуэль крадет драгоценности, после чего Николай и Андрей его убивают. Николая с жемчужным ожерельем ловят в Брюсселе, а Андрей и Лиза в течение первой ночи любви кончают самоубийством. Все это написано, как говорится, сухо, что почему-то считается большим достоинством, и короткими фразами тоже говорят достоинство. Да, я еще забыл сказать, что Лиза учится в Парижском лицее, где у нее есть подруга Жаклин, которая наивно рассказывает о лунных ночах и лесбийских ласках. Этот легкий налет стилизованного любострастия, очень много о Лизиных коленках, и некоторая мистика, сны об ангелах и прочее усугубляют общее неприятное впечатление от книги.
В пересказе Набокова роман Адоевцевой напоминает фильм Бертолуччи «Сновидцы». Правда, в кино им отравиться не удалось. В комнату проник свежий воздух из разбитого камнем окна. Начался май 68-го. Но Набокову впору было бы написать о первом романе, об «Ангеле смерти». Он, однако, промолчал. Уж очень этот роман напоминает будущую Лолиту. Девочка-подросток Люка влюблена в Арсения Сергеевича, но в него же влюблена ее старшая сестра Вера. Арсений Сергеевич на чувства Веры не отвечает, и она, Вера, выходит замуж за другого, нелюбимого человека. Тогда Люка, ощутив отсутствие главного препятствия, сестры Веры, активно берется за Арсения, и он идет ей навстречу. Узнав об этом романе, беременная старшая сестра, упав с лестницы, умирает. Как вам, Иван Никитич, эта коллизия?
Лолита, Гумберт и Шарлотта, также уместно погибающие.
Это фирменный знак набоковской критики. Если он что-то ругает, значит, свою тему видит. У него до времени уведенную. об ангеле смерти он умолчал, но когда снова увидел у Адольфцевой любострастных подростков женского пола, то уже не удержал. Вот так же точно он бронил Достоевского и Фрейда, свои темы и приемы у них обнаруживая.
Борис Михайлович, а что можно сказать о третьем романе Адольфцева «О зеркале»?
Подростков там нет. Героиня – взрослая замужняя женщина, изменяющая мужу с кинорежиссером, обещающим сделать из нее звезду, и действительно делает. Я бы назвал этот роман вариацией на темы госпожи Бавари и Анны Карениной. «Смятение женского сердца». Героиня погибает, разбивается в автомобиле. Это очень доброкачественное чтение. Горячо рекомендую нашим слушателям и слушательницам.
Борис Михайлович, ну и в заключение что-нибудь из стихов Адоевцевой, не балладных.
Вот это, пожалуй. «Ночь глубока, далеко до зари, тускло вдали горят фонари. Я потеряла входные ключи, дверь не откроют, стучи, не стучи. В дом незнакомый вхожу, не звоня. Сколько здесь комнат пустых, без огня, сколько цветов, сколько зеркал, словно аквариум светится зал. Сквозь кружевную штору окна скользкой медузой смотрит луна. Это мне снится, это во сне. Я поклонилась скользкой луне. Я заглянула во все зеркала. Я утонула, я умерла». Не удалось ей в стихах сказаться, не в балладных. Расхожие пиетизмы «Я утонула, я умерла» – это такая Офелия. Но мы видели, что в жизни Ирина Владимировна была сильной и удачливой. И слава Богу.
Вы слушали новую беседу любителей русского слова с Борисом Михайловичем Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Забытая музыка больших композиторов. У микрофона автор передачи Михаил Ефимов.
У Николая Метнера есть цикл сочинений, озаглавленный «Забытые мелодии». Я бы сказал, что наш разговор можно назвать «Забытые мелодии, знакомые имена», поскольку речь пойдет о фигурах общеизвестных и о музыке, которая по тем или иным причинам мало знакома сегодняшнему слушателю. Такая вот странность. Знаменитые композиторы, написавшие забытую музыку. Как это получилось, и попробуем разобраться. Начнем мы не просто со знакомого имени, а с имени общеизвестного. Это Дмитрий Шостакович. На первый взгляд это может показаться странным. Что это еще такое? Забытая музыка Шостаковича. Уж кто ныне точно не забыт, так это Шостакович. Но достаточно взглянуть на каталог сочинений композитора, чтобы сразу убедиться. Шостакович написал много больше того, чем нам знакомо. Знакомо оно нам, понятно, по программам филармонических концертов и по записи. И тут мы сталкиваемся вот с чем. Есть ходовой репертуар. Можно даже сказать, ходовой товар. Некий набор сочинений, которые исполняют все и везде. К этому комплекту привыкли и исполнители, и слушатели. Это что-то вроде стандартного меню в ресторане. Вы всегда уверены, что это блюдо есть. Вы его можете заказывать, можете не заказывать, это не важно. Важно то, что оно есть. Это такой оплот психологической стабильности. При этом, продолжим ресторанную метафору, вам, если не всегда, то часто хочется чего-нибудь эдакого, чего-нибудь нового. Но такого нового, которое было бы усвояемым или, по крайней мере, согласующимся с вашими представлениями о том, что такое съедобно и интересно. Вот, пожалуй, и формула. Чтобы интересно и при этом съедобно. Шеф-повару всегда есть над чем думать. менеджером и продюсером в сфере академической музыки тоже. Они, менеджеры, ищут чего-то вроде золотой середины, извлекая из запасников незнаменитые сочинения знаменитых композиторов. Знаменитое имя гарантирует интерес публики. Публика верит в то, что знаменитый композитор плохого не напишет. Часто она бывает права, хотя, правду сказать, бывает и ошибается. И вот тут Дмитрий Дмитриевич Шостакович представляет особый интерес. До сих пор есть довольно большое количество музыки Шостаковича, которая обладает статусом едва ли не маргинальным. Она, в прямом смысле слова, пребывает где-то на полях основного текста канонического Шостаковича. Тут давайте сделаем небольшое отступление. Всем нам, конечно, известно, и всем или почти всем нам присуще одно свойство. Я бы назвал его человеческой слабостью. Постыдной человеческой слабостью. Нам очень хочется, чтобы вдруг обнаружился неизвестный роман Льва Толстого, неизвестная поэма Пушкина или неизвестная опера Моцарта, или, что нас с вами обоим сколько-то близко и известно, неизвестный роман Владимира Набокова. И это как раз правильный пример. Неизвестного романа Льва Николаевича у нас нет. А вот то, что должно было стать последним романом Владимира Владимировича, есть. Теперь есть. Это, понятное дело, оригинал Лауры. Или Лаура и ее оригинал, или и вовсе она не Лаура, а Лора, а скорее даже Лара. История давняя и ныне всем известная. Писал Набоков роман. Не закончил. Умер. Завещал недописанное уничтожить. Жена и сын не уничтожили, а сохранили. В итоге, много лет спустя, Дмитрий Набоков принял решение незаконченный роман отца все же опубликовать. Вот, теперь имеем последний роман Набокова, который, впрочем, и не роман, а лишь черновик. Да и то, не романа целиком, а то ли одной трети, то ли одной четверти текста, который задумал автор. Что сулит нам возвращение к жизни малоизвестных сочинений композитора? Новых старых симфоний и квартетов не будет. Это уже известно. И это, пожалуй, хорошая новость. Канон музыки Шостаковича известен и, сколько можно предполагать, в обозримом будущем изменению не подвергнется. То есть ни вторую голову, ни третью руку к торсу Шостаковича приделывать не будут. Остаются, однако, детали. Екатерина II говаривала: главное – это детали. С этим можно не согласиться, но резон в словах государыни определенно есть. Вы, конечно, помните, какой сенсацией стало обнаружение в 2004 году фрагментов незаконченной оперы «Оранго». Шостакович работал над ней в 1932 году. Там в основе было либретто Алексея Толстого и Александра Старчакова. Приключения обезьяны-мутанта, Оранго, потому что орангутанг, это из самых значительных приращений к композиторскому торсу Шостаковича последнего времени. Но есть и другие, и относятся они к сфере не филармонической, так сказать, музыки, а к музыке прикладной, театральной, в широком смысле этого слова. Речь идет о киномузыке Шостаковича. Шостакович, как известно, в кино работал много и успешно. Самая известная песня, написанная Шостаковичем, это, конечно, песня о встречном, и она как раз из музыки к фильму Эрмлера и Юткевича 1932 года. Шостакович написал музыку к трилогии о Максиме Козинцева и Трауберга, ко многим фильмам 30-х, 40-х, 50-х годов, которые ныне общепризнаны как киноклассика. Кстати, и к падению Берлина Чаурелли, и к встрече на Эльбе Александрова – это все музыка Дмитрия Дмитриевича. При этом во всем киномузыкописании Шостаковича есть очевидная для нас проблема. Мы, конечно, помним песню о встречном, но все же киномузыка Шостаковича для нас – это в первую очередь поздний Шостакович большого стиля. Музыка к шекспировским шедеврам Григория Козинцева, Гамлету и Королю Лиру. Тут все звезды сошлись. Шекспир – великий режиссер, великие актеры, великий композитор. Потому-то и музыка Шостаковича к козинцевским фильмам существуют исполнительские и вне киноэкрана. Есть недавние записи. Как быть с той музыкой, которую, в зависимости от говорящего, называют то паденщиной, то халтурой, то костью, брошенной цепному псу? Шостакович ведь писал киномузыку не потому, что ощущал себя рожденным для кино. Он ее писал потому, что был, во-первых, профессионалом высочайшего класса, и, во-вторых, существовал в то время и в той стране, в каких ему довелось жить. Времена не выбирают. В них еще и пишут музыку к человеку с ружьем и незабываемому 919-му, даже если не очень хотелось. Я бы сейчас предложил утверждение, которое, вероятно, может быть и будет оспорено. Когда Ахматова отдала в перепечатку цикл «Слава миру», в рукописи оказались какие-то безумные орфографические и грамматические ошибки. Ахматова физически не могла написать правильно, без ошибок, то, что требовало от нее отказаться от себя, как от поэта. Психика, что называется, выдерживала, а вот физиология – нет. Это как раз случай, обратный Шостаковичу. Физиологически-композиторски Шостакович всегда выдерживает, а психологически – вот и получается тот живой Шостакович последних лет своей жизни, читать о котором всегда страшно. Шостакович остается большим мастером даже в тех случаях, когда никакого мастерства, ни большого, ни маленького, не требуется. А уж коли оно есть, мастерство, то его, что называется, не пропьешь. Вот и Шостакович пил с горя и отчаяния, а мастерству хоть бы что. Потому «Славу миру» Ахматовой должно забыть из уважения и благодарной памяти к великому поэту, а паденщину Шостаковича должно помнить. Да, правду сказать, не такая уж это и паденщина. Мы все же в 21 веке обретаемся и точно знаем, что Владимир Ильич Ленин не ошибся. Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк. Только уточнить, не пока безграмотен, а снова безграмотен. И предположить, что в будущем роль кино будет уменьшаться, а роль цирка только возрастать. В любом случае, кино прошлого 20 века при всем своем многообразии – это не иллюстрация а наделенное невероятной витальностью искусства. И все, что оно втягивает в свою орбиту, насыщается этой энергией. И, конечно, было бы не совместно с фактами утверждать, что киномузыка – это такой композиторский второй сорт – фастфуд. Сейчас, понятно, все вспоминают Эннио Морриконе, хотя при всех своих достоинствах он не самый интересный случай в истории киномузыки. Много интереснее, например, Нино Рота, который, помимо общеизвестных достижений и триумфов в кино, был и академическим композитором, и весьма интересным, и даже писал каденции клавирным концертам Гайдна, а это такое искусство, которым владеют единицы. Или мой любимый англичанин, сэр Уильям Уолтон, который не только один из крупнейших академических композиторов XX века, но и автор музыки к шекспировским киношедеврам Лоренца Оливье и даже к кинопостановке «Трех сестер» того же Оливье. И не забудем, что Арнольд Шёнберг тоже предполагал начать карьеру кинокомпозитора в Голливуде. Но тут, впрочем, не задалось. И нам только остается гадать, что это могло бы быть – голливудское кино с музыкой Шёнберга. А уж о том, что все ключевые фигуры подсоветского музыкального авангарда годами блистательно работали в кино, и говорить нечего. Так что разделение музыки XX века на высоколобую и потворствующую низким вкусом требует, так сказать, некоторой ревизии. И Шостакович тут едва ли не осевая фигура. Ныне к нам, слушателям и зрителям, возвращается забытая киномузыка Шостаковича. Совсем недавно, в прошлом году, появилась запись музыки к фильму «Любовь и ненависть». Это сочинение 1935 года. Режиссер фильма Альберт Гендельштейн. Запись же осуществил оркестр Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz под управлением дирижера Марка Фицджеральда. Это так называемая World Premiere Recording, то есть первая официальная аудиозапись. Не в качестве звуковой дорожки к кино-видеоизображению, а самостоятельная запись, выпущенная на компакт-диске.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытая музыка больших композиторов». Ее подготовил и ведет Михаил Ефимов.
Передача у нас про музыку, но все же нужно немного сказать и о фильме, и о режиссере. Альберт Гендельштейн – фигура исключительно колоритная. Более того, по-настоящему значительная. И, кстати, ровесник Шостаковича. Птенец гнезда Эйзенштейнова. Начинал Гендельштейн ни много ни мало ассистентом у Пудовкина на съемках фильма «Конец Санкт-Петербурга». Вместе с Файнцимером Гендельштейн придумал знаменитый эпизод – «Плачущая статуя императора Александра III». Это скульптура работы Паула Трубецкого. Самостоятельно Гендельштейн поставил только три игровых фильма. «Любовь и ненависть», короткометражку «Поезд идет в Москву» и в 43-м «Лермонтова». Фильм о Лермонтове, кстати, тем еще любопытен, что музыку к нему написал Сергей Сергеевич Прокофьев. Ну, большую часть музыки, остальное дописывал Венедикт Пышков. У фильма о Лермонтове была грустная судьба. С официальными разносами-доносами в «Правде» и даже Виктор Борисович Шкловский руку приложил. Документалистика Гендельштейна, судя по всему, по меньшей мере любопытна. Тут и фильм «Первые крылья» об истории авиации и с музыкой Хачатуряна, и эдакий клуб кинопутешествий, фильмы о поездках Валентины Терешковой на Кубу и в Непал. Был еще фильм «Товарищ уходит в море». «Товарищ» — это название парусника. Существует устойчивая легенда, что Гендельштейн получил за сценарий приз на Каннском фестивале. Что называется, это было бы хорошим известием, но, увы. Награда была, но не Гендельштейну, а звукооператору Кириллу Амовичу Бекназарову. Большая премия Высшей технической комиссии Каннского фестиваля за достижения в области многоканальной звукозаписи. Но интереснее всего этого, пожалуй, документальный фильм к 60-летию Шостаковича «Эскизы к портрету композитора». Гендельштейн снял его в 66-м году, сам режиссер, сам сценарист. Фильм, по счастью, доступен в интернете. Посмотрите этот фильм, он того стоит. Там, среди многого прочего, есть удивительная киносъемка. Немирович Данченко обсуждает постановку «Леди Магбет» Мценского уезда и говорит: «Наша задача – сделать так, чтобы глаз видел то, что слышит ухо, очеловечить, так сказать, музыку гениального Шостаковича». Так что с одной стороны у нас Гендельштейн, с другой – Шостакович, а посередине – «Любовь и ненависть». Фильм 1935 года. В ролях Эмма Цесарская, Вера Морецкая, Михаил Жаров, Рина Зеленая, Николай Крючков и Владимир Хенкин в роли куплетиста-приспособленца Бубы Касторского. Так что именно фильм Гендельштейна впервые явил Бубу на экранах, а вовсе не советские блокбастеры 60-х. Фильм снят предприятием, которое называлось «Межраппомфильм». «Межраппом» — это значит «Международная рабочая помощь». И вся эта контора, она не государственная, а акционерная, да еще и с иностранным капиталом, немецким. Жизнь уж Межраппома была недолгая, с 28 по 36, но яркая. Я просто назову несколько фильмов, чтобы слушатели представили себе, что это такая за помощь рабочим. «Потомок Чингисхана», «Праздник святого Йоргена», «Путевка в жизнь», «Три песни о Ленине». Межраппом еще и анимацией занимался. «Похождения Мюнхгаузена», «Царь Дурандей». В общем, все настолько интересно, что даже как-то немного странно, что до 36 года дожили. А в 36-м превратили Межраппом в союз детфильм. Как говорил владелец «Быстроупака», помогал детям, и дело с концом. «Любовь и ненависть» — это не про царя Дурандая и не про Мюнхгаузена. Это про Донбасс и гражданскую войну. Фильм снят отменно красиво. И чувствуется тут не только Эйзенштейн, но и Довженко. Цветущие сады, мать сыра земля и облака — это все довженковское. Итак, 19-й год. 919-й. Шахтерский поселок. Называется он неожиданно. «Мазурка». Но в фильме это музыкальное название никак не обыграно. Ни в сценарии, ни в музыке, написанной носителем польской крови Шостаковичем. И понятно почему. Фильм про родную советскую землю, а не какую-то вечно вражескую Польшу. В «Мазурку» пришли деникинские войска. Красные отступили. В поселке остались одни женщины и дети. Женщин-деникинцы и заставляют работать на шахтах, уголь добывать. А еще деникинцы на постой устраиваются, к этим же самым женщинам, которые жены отступивших красных. Дальше все довольно предсказуемо. Насилие и эксплуатация, и трудовая, и сексуальная. Растет сопротивление, потом восстание, потом все погибли, победа будет за нами. Конец фильма. Давайте музыку послушаем. Ту, которой фильм открывается. межрабпомфильме, к слову сказать, была придумана одна из первых в России систем звукового кино. И звук в «Любви и ненависти» и впрямь на удивление хорош. Но все же только теперь мы в состоянии внятно услышать, что же написал Шостакович. Шостакович работает над музыкой к «Любви и ненависти» в 1935 году. Что он пишет в это время? В конце декабря 1932 года он закончит «Леди Макбет». В 1935 он будет мучительно занят созданием четвертой симфонии. В промежутке много работы в кино и в театре, в том числе, кстати, музыка к «Гамлету». И это не та музыка, что в позднейшем фильме Козинцева. Это для Вахтанговского театра. Когда человек создал один шедевр «Леди Макбет» и работает над тем, что станет его следующим шедевром, логично предположить, что промежуток – это либо некий вакуум, либо тепловое облако от этих ракет. И я бы сказал, что музыка к «Любви и ненависти» – это как раз про облако. В ней есть даже женский хор «Долго ль сердцу ныть болеть». Не совсем каторжники и каторжницы из «Леди Макбет», но почти. Вот его и послушаем. Конечно, и обязательная примета стиля Шостаковича – стилизации низких жанров. Шостакович эти низости знал хорошо и вручную. Не зря же он в юности работал топером в кинотеатре. Фокус тут в том, что хотя, как сказано, музыку создает народ, композиторы ее не только аранжируют, но и, так сказать, дистиллируют. Тысячи тонн руды превращаются в эссенцию стиля. И чем сильнее контраст между исходным низким жанром и техникой композитора, тем сильнее эффект. При этом, опять же замечу, популярное никак не означает плохо сделанного. В 1934-м Шостакович написал свою первую джазовую сюиту. Он прекрасно знал, что джаз – это подлинное искусство, в какие бы шутовские тряпки оно не рядилось. Ну а мы слушаем вальс из «Любви и ненависти». В фильме он звучит играемой граммофонной пластинкой. ненависть, 35-й год. Несколькими годами ранее товарищ Сталин напишет наискосок на последней странице сказки Алексея Максимовича Горького «Любовь побеждает смерть». Пластинку с вальсом заводит главный негодяй, совратитель и злодей. Сегодня он заводит вальс, а завтра родину продаст. Впрочем, персонаж ее уже продал. В финале «Любви и ненависти» обоюдополый хор победителей поет: «Наш отряд быстрее птицы, пусть не думают враги, не успели обноситься боевые сапоги». Рассказать о новейшей записи музыки Шостаковича к мирхольдовской постановке пьесы Владимира Маяковского «Клоп». Но, быть может, однажды расскажем и о ней. Потому не будем говорить «до новых клопов», а «до новой забытой музыки».
Мы заканчиваем передачу «Забытая музыка больших композиторов», которую подготовил и вел Михаил Ефимов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла... даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу Радио Свобода.